История – это не о прошлом. История – это о настоящем и о будущем. Известный писатель, публицист и политик Николай Стариков и его гости рассказывают о главных событиях российской и мировой истории и о их связи с настоящим. Наследие. Мы погружаемся в прошлое, чтобы понимать и видеть будущее. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире программа «Наследие». Я Николай Стариков. Мы, как обычно, с вами нырнем в наше прошлое для того, чтобы лучше понимать настоящее, ну и представлять себе, что нас ждет в будущем. Сегодня мы будем с вами говорить о наследии группы советских войск в Германии. Думаю, что молодые наши слушатели не слышали эту аббревиатуру и вообще, может быть, и не знают, что наши войска находились на территории Германии до, собственно говоря, ну, самого последнего времени. Сегодня у нас в гостях Александр Петрович Генералов, историк, писатель, ветеран группы советских войск Германии. Здравствуйте, Александр Петрович.
Здравствуйте, Николай. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Александр Петрович, давайте начнем с самого ликбеза. Что такое группа советских войск Германии? Что она себя представляла в тот момент, когда Горбачев, а потом и Ельцин, ну, фактически занялись ее ликвидацией?
Ну, смотрите, хочу сразу заметить, что это была крупнейшая в мировой истории военная группировка, которая держала на протяжении 49 лет после 45 года, после нашей Великой Победы, весь мир, скажем так, не в ежовых рукавицах, а в тех правовых нормах, по которым все нормально развивались, в том числе и мы, и даже те, в особенности, кто нам проиграл. Группировка была очень огромная, все рода войск присутствовали. Полки, дивизии, армии были полного состава. В группе советских войск Германии, в отличие от специальных частей только на внутренней территории СССР, все служили по, скажем так, полной боевой готовности номер один, потому что мы стояли за несколько границ от своей родины и были главным заслоном при внезапности нападения, скажем так, бывших наших западных коллег.
Если все-таки назвать численность группы советских войск?
Вы знаете, начиная с 45 года численность постепенно уменьшалась, но в нормально таких пропорциях, которые нужно было выводить. Начиналось это с первого Белорусского фронта, который 10 июня по приказу Ставки был переименован в группу советских оккупационных войск. Численность была оставлена в этот момент примерно первые полгода от 1,5 до 2,5 миллионов человек.
Это впечатляющая цифра.
После этого, особенно после ухода Сталина и прихода, значит, другого нашего генсека Хрущева, группа началась потихонечку, уменьшаться. Могу сказать, что, скажем так, на пике мощи, именно военной мощи, модернизации, подготовки войск, офицеров и младшего рядового состава, группа насчитывала примерно от 400 до 500 тысяч только военных.
А еще членов военных. Семей, да, и гражданские,
да,
лица?
Да, членов семей, если учитывать и также вольнонаемных, которые, очень много было вольнонаемных, которые работали в наших частях, которые устраивались через военкоматы и через другие структуры Советского Союза работать именно в ГДР, на наших военных объектах и в наших частях. Ну, это примерно 800-900 тысяч.
Александр Петрович, теперь, когда мы первые впечатления у наших радиослушателей создали, ну, для тех, кто, конечно, не знает. У нас уже начали поступать вопросы. Я хочу напомнить, дорогие друзья, СМС-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир мы с вами традиционно пообщаемся во второй части нашей программы. Ну и, конечно, смотрите трансляцию в Телеграме и в ВК. Ну, Александр Петрович, мы с вами продолжим. Скажите, пожалуйста, какую роль играло размещение группы советских войск в Германии?
Вы понимаете, она играла главенствующую роль в поддержании мира в тот момент, который назывался в то время холодной войной. Потому что, скажем так, была одна шутка высокопоставленного американца при встрече уже на последнем этапе группы советских войск, когда шел вывод с высокопоставленными офицерами нашего штаба группы. Американец сказал: как вас не будет хватать? Ему: почему вы должны радоваться? Понимаете, когда у вас начиналось даже самое маленькое учение, не общее групповое, а даже в какой-то дивизии, там, в какой-то бригаде, мы бежали в окопы, это шутка была американского высокопоставленного офицера. Падали ник в траншею и ждали смерти. Вы понимаете? Это шутка была высокопоставленного американского
офицера. Я думаю, что в этой шутке, на самом деле, шутки-то не так уж много. Но я думаю, не будет преувеличением сказать, что размещение наших войск, в первую очередь в Германии, играло роль такого стабилизирующего фактора, и во многом мир в Европе держался именно на размещении нашей армии именно там, потому что угроза для Запада была создана вполне конкретная. А значит, Запад, как мы видим сегодня, когда он чувствует себя под угрозой, он ведет себя совершенно, совершенно иначе. Но, опять-таки, для наших молодых слушателей, группу советских войск из Германии Горбачев вывел. Я думаю, что когда-нибудь нам историки расскажут, сколько здесь было предательства, сколько было глупости. Потому что, когда речь шла об объединении Германии, а все эти процессы были между собой, в принципе, увязаны, мы, как люди, живущие в другой реальности, когда Германия уже едина, мы с вами знаем, что ни британцы, ни французы, ни канадцы, ни Соединенные Штаты Америки свои группы войск из Германии так и не вывели. И смотрите, как Германия послушно плывет в фарватере американской политики. То есть размещение армии на территории другого государства – это всегда, конечно, мощнейший рычаг на ее политику. И поэтому вопрос. Скажите, пожалуйста, а каковы были отношения группы советских... Ну, будем повторять эту правильную аббревиатуру, чтобы мы ее запомнили, группу советских войск Германии, с местным немецким населением. Ведь очень часто наши войска, даже там в Прибалтике, в нашей Прибалтике, пытаются показать как какими-то оккупантами. Как взаимодействовали с немцами?
Вы знаете, взаимодействие было полностью. Начиная от военного взаимодействия, все-таки ГДР входила в Варшавский договор, как и другие соцстраны нашего блока, которые также, хочу заметить, развалил господин Горбачев. Сотрудничество было во всем, включая даже хозяйственную деятельность. Вы понимаете, наши воинские части помогали немецким сельским кооперативам в уборке урожая, в подготовке полей, под весенние, вы не смейтесь, там очень каменистые, песчаные в основном грунты идут, да, и просто сельские кооперативы выходили за помощью командирам частей, которые стояли вблизи их кооператив, чтобы мы им тоже помогали. И на некоторых полях весной, только сходил снег, там проходили трактора, оставались камни. И вот потом было интересно наблюдать даже с дороги. Идут военные национальные армии Германии, и мы, солдаты и офицеры группы советской, и собираем в идущие впереди трактора с прицепом эти камни с полей. Они нам помогали продуктами. На последнем моменте вывода, когда было очень трудно, да, уже как бы не существовало уже почти 4 года Германской Демократической Республики, люди, вот как они, само отношение, как вы задали вопрос, они все равно что-то приносили в части, привозили, в основном не за деньги. Просто по дружбе. И вы понимаете, на последнем этапе вывода войск участились, скажем так, довольно-таки неонацистские провокации вокруг наших частей. Били стекла, пытались, значит, штурмовать КПП. Вы понимаете, смена полиции уже была. Была уже западная полиция.
Да, а в момент, когда это было ГДР, такие были такие проявления?
Не было. Я хочу вот заметить, именно когда уже люди были уволены из полиции, когда не существовало уже народной армии, люди в гражданской форме, а некоторые одевали свою форму ГДР, приходили к воротам, разгоняли эту мразь, которая делала провокации, чтобы мы ушли не чистыми и пушистыми, а типа кровавыми, потому что все снималось уже в то время с машины на камеру. И именно немецкие товарищи, которых просто унизили, раскатали, в отличие от тех договоров, что им не будет ничего плохого после воссоединения, они все равно выходили обиженные, но все-таки помогали нам.
Александр Петрович, ну, вы пришли в студию со своей книгой, я сейчас попрошу вас ее показать нашим уважаемым слушателям. Но прежде я вот что хотел сказать. Дорогие друзья, когда мы анализируем сегодняшнюю политическую ситуацию, тот, как говорится, то наследие, которое действующий президент наш получил от своих предшественников, мы, мне кажется, должны из этого сделать один вывод. Вот смотрите, Горбачев дал добро на объединение Германии, да, по принципу там 4 плюс 2. Сейчас этот договор, по сути, нарушается, когда на территории бывшей ГДР американцы готовы размещать свои военные объекты. Он вывел с территории Германии нашу армию. Он распустил Варшавский договор. Дальше началось безобразное отношение к нашим вооруженным силам, недофинансирование, сокращение, разрушение. И вот я что хочу сказать, дорогие друзья, если самим уничтожать то, что делает государство сильным, то, что обеспечивает безопасность, то безопасность государства будет все уменьшаться, и государство будет слабеть. Если делать неправильные шаги, если совершать предательские действия, как совершал Горбачев и отчасти Ельцин, то положение страны будет ухудшаться. Поэтому сейчас мы решаем вопросы, которые были невозможно даже себе представить, когда группа советских войск находилась в Германии. Тогда Германия спрашивала доброго, как говорится, слова и совета у Москвы, а сегодня получается, что немцы пытаются помешать русскому народу решать вопросы воссоединения. И все это стало в том числе следствием вывода наших войск и разрушения Варшавского договора. Александр Петрович, как называется ваша книга?
Эта книга совместная с прекрасным нашим тоже историком Дмитрием Верхотуром вышла в 22-м году.
Вы ее называется, так в камеру покажите,
называется,
пожалуйста.
«Один на один с НАТО». Книга поднимает все вопросы, как исторические, так и политические, того сложного времени, начала конца 80-х, начала 90-х, когда пошло плановое разрушение не только нашей экономики. Все-таки, чтобы была сильная экономика, я считаю, нужна сильная армия, которая должна охранять экономику, должна охранять свой народ. Начали разрушать армию. На примере вывода нашей группы мы потеряли огромный плацдарм, который прополит такой кровью нашего народа, притом не просто России, а бывшего Советского Союза, многонациональных республик, что это просто не поддается даже моральным планом, а нас оттуда просто вывели.
Вот здесь я хотел бы попросить вас рассказать, ну, какую-то хронологию событий. То есть, как началась реализация вот этой вот абсолютно вредоносной идеи вывода советских войск, русской армии с территории Германии, где она находилась по праву победителя. Немцы на нас напали, убили 27 миллионов наших граждан, мы пришли, разрушили источник агрессии и, собственно говоря, там оставались, что и являлось залогом мира не только для нас самих, но и для всей Европы. Вот какова хронология разрушения и вывода группы советских войск Германии? Вы ведь там служили, как это все выглядело?
Вы понимаете, я пришел в Германию служить, когда она была на верхе своего могущества. При генерале армии Зайцеве в 1984 году первый раз я был в Германии. Это представляло группировку, куда генерал армии Зайцев с большими усилиями привозил самую современную технику из большой России, из большой земли, и прокручивал испытания на наших полигонах. Полигонов у нас было много, и больших, и маленьких. С немецкими друзьями, из именно Народной армии ГДР, у нас были и совместные учения, огромное количество. И это все демонстрировалось так, чтобы фиксировали наши недруги.
Фиксировали?
Фиксировали. Для этого еще была создана в 45-м году военная миссия. Наши офицеры военной миссии ездили по территории сначала оккупационных зон Франции, США и Англии, а они ездили по нашей оккупационной зоне. Но если мы, скажем так, свои поездки сократили, особенно после 96-го года и после начала зондирования, а потом и распоряжения о выводе войск из Германии почти, то американские и английские службы усилили свое действие на нашей территории, считай. Но она как бы стала уже Федеративной Республикой Германии, особенно с 90-го года, после, я считаю, не объединения, а поглощения.
Поглощения, конечно.
Просто поглощения, наглого поглощения, жесткого поглощения. Вы понимаете, десятки тысяч офицеров, госслужащих были просто национальной армией ГДР выгнаны. Большое количество отдано под суд за измену Родины. Какой вопрос может вообще поднимать демократическая ФРГ об измене Родины офицера другой страны? Ну, который без сопротивления воссоединился с ней.
Конечно, здесь, ну, опять-таки, роль Горбачева. Когда, скажем, вы, как военнослужащий, который находился в группе советских войск Германии, узнали, что вас выводит? Это какой год?
Это был 89-й, потому что ротация начала становиться все меньше, ротация войск, замена, вывод, привод, притом, скажем так, качество военнослужащих, поступавших даже в спецшколу, учебные полки, стало меньше.
А в 89-м году как это все подавалось? То есть это как, хорошо,
плохо? Вы знаете, в войсках это, скажем так, в то время не так сильно освещалось. Особенно в нижнем командном составе и тем более в рядовом, это вообще не было заметно.
Ну, то есть вопросы, это был абсолютно сюрприз.
Ну, почти сюрприз, потому что, извините, единоличное решение было принято, ведь не созывалось, ведь как положено-то, извините, если откуда-то будут войска, мы покидаем большие плацдармы, занятые нашими войсками, теряем определенную боеспособность при этом. Это же не только должен решать на то время Центральный комитет партии. Должны были присутствовать и военные, военное министерство обороны, генерального штаба, чтобы дать свои справки и что-то подсказать политическому управлению. Горбачев же этого не сделал, насколько мне известно.
Ну, насколько мне известно, тоже. Самый главный вопрос, который не имеет ответа рационального, а зачем это было нужно делать? Если нам скажут, что ну, Германия же объединяется, почему же на ее территории должна находиться советская армия? А почему на ее территории до сих пор находится армия Соединенных Штатов Америки? Вот по той же самой причине, как армия державы-победительницы, там до сих пор должна была бы стоять наша армия. Поэтому, когда группу советских войск выводили из Германии, а, соответственно, наши войска еще из Венгрии, из Польши, из Чехословакии, то нужно было что-то объяснить. Конечно, армия — это структура, в которой выполняет приказ, это понятно, но нужно было объяснить населению Советского Союза. И нам больше какие-то такие абстракции. Дружба. Ведь обещали, что Германия построит городки для выводимых военных. Поэтому вопрос. Вы когда-нибудь видели, Александр Петрович, такой городок? Ведь вашу часть тоже вывели. Как вот этот вывод осуществлялся на практике?
Вы понимаете, я как бы знаю, что это было. Знаю людей, которые это видели, которые жили в этих городках, выброшенные в открытое поле.
Так городок был или чисто поле?
В основном городки в чистом поле, я говорю, понимаете, палаточки поставил, это же тоже городок.
А палаточки это есть?
Это тоже городок военный, понимаете, когда есть зона для техники, и вот они палаточки, поротно, повзводно, это танкисты, это мотострелки, палаточки офицерского состава, все.
А вот давайте, дорогие друзья, я теперь вам переведу все это на русский язык, без всяких дипломатических экивоков. Итак, там 500-тысячная, 600-тысячная группировка лучших отборных войск, вооруженная самым новейшим оружием, находится в центре Европы, как говорится, на расстоянии пушечного выстрела до своих противников. Есть оперативные планы, как обороняться, как наступать. Есть ядерное оружие в группе советских войск, размещенных в Германии. То есть все самое лучшее. Туда и солдат отправляли самых лучших, и служить там было престижно. И вдруг, по решению Горбачева, эта группа армий должна была выведена на родину. И как это осуществлялось? Берут, выводят и в палаточки селят. Александр Петрович, а техника выводилась или там бросалась, или утилизировалась?
Вы понимаете, техника выводилась. Но вы понимаете, что происходило? Выходит полнокровная часть по военному времени со штатом и с техникой на территорию Большой России к тому времени. Большая земля, мы ее называли.
И в чистом поле расставляют танки, бронетранспортеры.
Что после этого происходит? Через какое-то время расформировывают часть. Из каких-то частей делают охранные части, скажем так, военных складов, которые просто вот так же в чистом поле, то есть танки стоят в чистом поле или в лесу куда-то поставили машины. Часть офицеров увольняется семьи, потому что жить негде, условий никаких. Кто-то остается, несет караульную службу, просто караульную службу.
Александр Петрович, вот здесь, вы простите, я вас перебью, да, для того, чтобы и я понял, и уважаемые радиослушатели наши тоже. Правильно мы вас понимаем, что после вывода этих элитных частей в чисто поле их еще и расформировали?
Через, не сразу, а через какое-то время. Их рас... Ну, посмотрите, например, интересная вещь. Возьмем, скажем так, ну, 16-ю гвардейскую воздушную армию. Частично вывели, частично сократили. Московский военный округ, да? Точно не буду говорить, сейчас не могу цифру сказать. Через очень короткий срок ее расформировали. Потом снова, но уже в другом названии. То есть она уже не армия, например, да? Там воздушная... Понимаете, вот интересный сам процесс. Вы выводили организм, готовый к исполнению любых военных обязанностей. Исполнение воинского долга на высоком боевом навыке, мастерстве, отточено. Мы даже в последние декады перед выводом последних наших частей из Германии в 94-м году все равно части, которые оставались, даже вот если им завтра на вагон идти, да, на выгрузку в Союз, а по расписанию были учения, их не откладывали. Вы можете представить, когда заточенные на защиту Родины солдаты и офицеры сегодня на полигоне делают зачет показать свою боеспособность для вышестоящего руководства. Завтра садятся в вагоны и в конце едут на родину.
Александр Петрович, вы знаете, а все как-то получается очень логично. В 94-м году закончился вывод войск из Германии. В 96-м году началась антитеррористическая борьба на Кавказе. И насколько мы знаем о выступлении нашего президента, было крайне сложно найти одну боеспособную часть в российской тогдашней армии. То есть в Германии за несколько лет до этого стоит огромная группировка в полной боевой готовности, со всей боевой техникой, полностью по штату, проводит учения, готова к войне, переводят ее в Россию. Через два года у нас нет этих боеспособных частей, у нас вообще нет никаких боеспособных
частей. Сейчас вам объясню фишечку в этом вопросе. Фишка простая. Понимаете, части с 91 по 94 год уже выводились не только в Россию. Их начали делить, отсоединившись от Российской Федерации под общим названием СССР, наши бывшие братья.
То есть уже что-то и на Украину начали выводить.
Огромное число всего оставалось на Украине. Ушло что-то в Прибалтику, что-то в Казахстан. Уходили офицеры в те же республики, где потом, скажем, кто-то оставался, перепринимая присягу уже, ну, это как другое государство, правильно? Кто-то отказывался, уезжал в Россию, у кого были возможности.
Александр Петрович, до конца первой нашей части осталось чуть меньше 3 минут. Я хотел бы задать один из вопросов, который поступает. Какие задачи решала группа советских войск Германии?
Группа советских войск Германии решала главную задачу – не дать повториться трагедии 41-го года, чтобы ни один конфликт не начался для нашей страны внезапно. Мы должны были принять либо первый удар на себя, а по документам мы должны были держаться 30-35-40, грубо говоря, часов до подхода основных сил с Большой России, вот. Либо при поступлении приказа наступать, по пакетам номер один, мы должны были в течение от 7 до 14 дней овладеть всеми европейскими столицами, дойти до Ла-Манша и до Парижа. От 7 до 14 дней.
И кто может сказать, что это было напрасно, что не было угрозы внезапного нападения Запада, что 22 июня это какая-то совершенно уникальная ситуация, которая никогда в истории повториться не может. Вот действительно был создан барьер внезапного нападения на Советский Союз быть не может, потому что советская армия находится в центре Европы.
Абсолютно верно.
Помимо этого, наши войска, еще раз напомню, находились на территории целого ряда социалистических государств, ну и, собственно говоря, сами эти страны, которые отделяли нас от западного мира, они были нашими союзниками, они входили в Варшавский договор. Таким образом, атаковать Советский Союз в целом было совершенно невозможно. Я даже сейчас не говорю о мощи Советского Союза и размера армии, вооруженных сил и ядерного потенциала. И вот это все, дорогие друзья, было демонтировано. Вот убедите, пожалуйста, меня, потому что во второй части программы вы будете звонить, спрашивать нашего уважаемого гостя, убедите, пожалуйста, и меня, и себя, и нашего гостя, что это была чистая глупость, что никто не понимал, что если вы демонтируете инструмент, с помощью которого в Европе был мир, а Советский Союз имел мирное небо над головой, то если это все сломать, то вероятность войны резко возрастет. Мне что-то кажется, что здесь был, скорее всего, наверное, злой умысел. Но Как говорится, историки нам об этом расскажут. Мы сейчас, дорогие друзья, продолжаем с вами обсуждать группу советских войск в Германии. Сейчас у нас выпуск новостей, после чего мы продолжим с Александром Петровичем Генераловым, историком, писателем, ветераном, обсуждать эти важнейшие для сегодняшней России вещи. Никуда не уходите.
История – это не о прошлом. История – это о настоящем и о будущем. Известный писатель, публицист и политик Николай Стариков и его гости рассказывают о главных событиях российской и мировой истории и о их связи с настоящим. Наследие. Мы погружаемся в прошлое, чтобы понимать и видеть будущее.
Продолжаем нашу программу, дорогие друзья. Мы сегодня говорим о наследии группы советских войск Германии, о том, что она из себя представляла, какую важнейшую роль играла, как была выведена оттуда и разрушена Горбачевым. Поэтому, дорогие друзья, напоминаю вам смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Трансляцию смотрите, пожалуйста, в телеграме ВК. Ну и прямой эфир наш, телефон, звоните 8 495 7373 94 8. У нас в гостях Александр Петрович Генералов, историк, писатель, ветеран этой самой группы советских войск Германии. Александр Петрович, скажите, пожалуйста, всегда интересно знать какие-то человеческие подробности того, что, как люди жили. Вот я многократно слышал, многие знакомые, там, родные, родители знакомых и так далее служили в Германии. Кто-то служил рядовым, как солдат. Чем служба в этой группе отличалась от службы внутри Советского Союза? Потому что, ну, тут не секрет будет, что она была элитной, очень престижной. В чем была выгодность и престижность службы в этой нашей группе советских войск Германии?
Ну, во-первых, я хотел бы заметить то, что престиж был прежде всего, и туда тянулись люди, скажем так, офицеры, молодые офицеры, офицеры, заслужившие, скажем так, это все-таки считалось еще как и поощрительное какое-то, особенно ребята-герои из Афганистана после излечения, пока группа была там, после госпиталя направлялись уже в группу советских войск Германии. Было много таких ребят-афганцев среди командного состава, и от командира рот, там, до командира батальона, то есть они так и назывались афганцами нашими. Прежде всего, что там было престижного, или, скажем так, что понималось и, скажем, радовало всех, начиная от рядового, кончая, это высокая дисциплина. Где есть высокая дисциплина, там и хорошая жизнь, скажем так, даже в военных, даже за рубежом, за несколько границ. Вы понимаете, дисциплина, она дает все. Когда дисциплина не нарушается, и есть все. Все по порядку. С одной стороны, как в одном анекдоте, да, должно все быть равно, но одинаково, как в армии, да. А это же все дает порядок. То есть люди, прежде всего, то есть обмундирование. Чтоб там было у кого-то что-то рваное, да никогда. Если что-то порвалось или нельзя отремонтировать, мелкий ремонт, выдавали сразу новую форму одежды. Отличались солдаты. Юфтевые сапоги курсантские нам выдавали только курсантам в военных училищах. Там, скажем так, ну, три четверти группы ходило рядового состава тоже.
Денежное довольствие отличалось?
Денежное довольствие, конечно, отличалось. Их было, скажем, два таких довольствия. Один откладывался у нас на, скажем так, сберкнижку в России, а другую там получали от должности, от звания, от выслуги лет из, там, и разных других, как говорится, начислений.
Александр Петрович, нам уже поступают телефонные звонки, но сначала один вопрос, СМС. Трудно судить, что было больше действий Горбачева, пишет нам Марина, глупости или предательства в отношении вывода войск. Но неужели среди военных не было разумного человека, который понимал бы обстановку и последствия?
Вы знаете, беда наших настоящих офицеров и вообще людей армейских, это сначала исполнить, а потом обжаловать. В случае с Германией произошло самое страшное. Мы исполнили, как и должны были исполнить, приказ на тот момент главнокомандующего все-таки нашей армии, бывшего Советского Союза. А уже обжаловать, извините, было некому. Это самая большая трагедия для нашего офицерства и вообще для тех, кто служил и жил в то время в Германии.
Ну, то есть военные все понимают, но они должны выполнять.
Мы должны сначала выполнить приказ, а потом обжаловать. В этом случае обжаловать уже было...
Хорошо, Александр Петрович, примем один из звонков. Здравствуйте, мы вас слушаем. Представьтесь, пожалуйста, и вы в эфире.
Здравствуйте, уважаемый ведущий Александр Петрович. Я сначала небольшую реплику, связанную с одним вопросом, и второй вопрос еще задам быстренько. Мне нравится посмотреть парады, на нордические парады со времен образования ГДР, особенно с 50-х годов, парады в войск ГДР. Вопрос. Ваш тезка у нас был военруком, бывший офицер советской армии. Он даже в интернете есть. Вот он был участником подавления так называемого Пражского Майдана. И говорил, что войска ГДР просто вызывали гордость за то, как они действуют без выстрела, жестко, независимо от половой принадлежности, всеми допустимыми способами, ставили сразу этих пражан, которые бузатерили и издевались порой над захваченными пленными нашими советскими военными, в том числе.
Вопрос, пожалуйста.
Да. Правда ли это? И что вы знаете об этом? А второй вопрос у меня такой. А с другим прапорщиком, который вышел из ЗГВ в 90-е годы, я вместе с ним служил в МВД, рассказывал, что была вольница, аттракцион неслыханной щедрости, когда техника распродавалась просто за несколько сот марок фермерам, любителям раритетов, в том числе автолюбителям, которые можно было использовать в сельхозхозяйстве в том числе. Что было, кто это санкционировал, и было ли это в общем объеме связано с коррупционными...
Спасибо, спасибо за ваши вопросы.
Руководство. Ну, что касается первого ответа, да, скажем так, подавление, не подавление, а восстановление законности на территории Чешской Социалистической Советской Республики. Немцы, они по природе более жесткие, у них другой подход был к этим вопросам. Притом немцы вошли в Чехию, помогая нам. У нас были другие установки, от того каждый делал свою работу. Это, скажем так, видно. Абсолютно. А ведь еще тут и показано, почему нам хамили и почему издевались над нами. Потому что мы всегда добрые, мы всегда мягкие, мы всегда хотим помочь, отдать последний кусок хлеба, а нам в спину. А немцы не такие, они жесткие. И чехи помнили, что было до 45-го, до мая месяца, что такое немец и немецкий солдат. Они их тогда не жалели. И при входе в Чехию тоже не жалели. Они исполняли свою задачу более жестко, как было положено. И по уставу Национальной армии ГДР.
А что касается аукциона неслыханной щедрости, был он?
Аукционов неслыханной щедрости, скажем так, я вообще, скажем так, не слышал. Были созданы на последнем этапе совместные предприятия. О совместных предприятиях, скажем так, я к ним не касался. Ихней деятельности, скажем так, не занимался по роду службы, и говорить просто об этом не могу. То, что какую-то технику, которую было дешевле продать, а не везти в Союз, перевозка была дороже, да, но это совсем была очень маленькая долика, и при том той техники, которая вообще не представляла собой, скажем, какого-то военного, а только военно-исторического, например, понятия, или просто вместо трактора. Такое было. В основном это было в тех частях, где была хороша дружба на протяжении многих лет гарнизонов с местными кооперативами, местными заводами и с местным управлением, которое помогало этим частям.
Ну, я позволю себе дополнить ответ про Чехословакию, потому что он очень интересен. Я читал книгу одного из участников ввода наших войск на территорию Чехословакии. Просто для понимания, дорогие друзья, это не просто какие-то... Ну, не знаю, местные жители, которые выражают недовольство, хотя такое тоже было. Например, вот автор книги, он рассказывает такой случай. Он был переводчиком нескольких европейских языков, и его прикрепили, значит, к какой-то нашей танковой части, и она начала выдвигаться в сторону Федеративной Республики Германии. Оказывается, американская танковая часть случайно заблудилась и зашла на территорию Чехословакии. Представляете, ну, бывает же так. И когда они увидели дула наших танков, направленные на них, они тут же поняли свою ошибку, извинились, козырнули, развернулись и вернулись на территорию Федеративной Республики Германия. Но ведь они куда-то двигались, и мы с вами понимаем, что вряд ли американская танковая часть, ну, просто заблудилась на территории Европы.
Провокация.
Ну, конечно. Так что, да, действительно, немецкая армия была введена, чехи к немцам относятся несколько иначе. Немцы применяли оружие, и очень часто в патрули к нашим солдатам, которым было запрещено применять оружие, ставили немца, которому разрешали, если что, применять оружие. А немцы, как говорится, знаете, у нас есть такая поговорка «кино и немцы». Вот немцы были социалистические, но это были немцы. Форма у них была очень похожа на форму вермахта. Каски, это каски еще разработки времен Второй мировой, но армия ГДР другие каски носила. У них также засучены рукава. То есть вот все, что мы видели с вами в фильмах про фашистов в детстве, вот такие же товарищи, только уже на помощь нам зашли на территорию тогдашней Чехословакии и вели себя действительно жестко. Ну, а порядок был наведен, но виноваты в этом, конечно, только мы. Чтобы была полная картина, напомню вам, что и польская народная армия тоже присутствовала на территории Чехословакии, но все претензии почему-то предъявляют исключительно нам. Продолжаем, дорогие друзья, читать ваши смски. Елена В. пишет: «Служба в ГДР давала возможность очень хорошо заработать. Платили валютой, плюс рублевая часть начислялась на родину. Уезжали домой, имея 1-2 контейнера личных вещей, каких в Союзе в глаза не видели. Попасть в СГВ считалось большой удачей». Ну что, не вижу в этом ничего плохого. Это очень хорошо, если офицер, служащий родине, и его семья повышают благосостояние. Безобразие только в том, что на родине, в Советском Союзе, не было этих шмоток, которых он сейчас забито все, и мы не понимаем, почему этого невозможно было сделать тогда. Я как ребенок советского периода вот могу своей детской болью поделиться. Банан был праздником. Почему нельзя их было продавать так, как сейчас, чтобы никто их не покупал, для меня непонятно. Я читал, $19 тонна в тот момент стоили бананы. Напомню, что в Советском Союзе бананы продавали 2 рубля килограмм. Помножьте, получите огромную прибыль. В чем была проблема сделать так, чтобы за джинсы и жвачку нам потом не предлагали предавать нашу родину? Ну, давайте еще примем, Александр Петрович, звонок. Здравствуйте. Алло. Представьтесь, пожалуйста, мы вас слушаем.
Василий.
Слушаем вас, Василий.
Вы знаете, к генералу у меня один вопрос. Почему предателя гнусного Горбачева не называть его именем? Это предатель всех времен и народов. Мне больно говорить. Мне 88 лет, и я не могу спокойно вспоминать этот период. Это человек, который предал не только родину, не только партию. Он предал лучшую часть человечества. Называйте его как положено.
Уважаемый...
К сожалению, не знаем вашего отчества, надо бы по отчеству к вам обратиться. Вы, пожалуйста,
могу...
по возможности берегите себя, нам тоже больно об этом говорить.
Могу вам честно сказать, во всех моих книгах Михаил Сергеевич Горбачев назван предателем не только Советского Союза, не только народа Советского Союза и Новой России, где он посеял кровопролитие, хаос, нищету, но и также наших товарищей по социалистическому строю и по странам Варшавского договора. В каждой моей статье, в каждой книге я это пишу открыто.
Да, и в моих книгах, в общем, Горбачев называется точно так же. Просто, дорогие друзья, хотел напомнить вам, как говорится, на контрасте. Вот смотрите, сейчас мы видим, как действует руководство Российской Федерации, и с этими действиями, ну, нельзя не согласиться. Смотрите, если есть лидер какой-то страны, он взаимодействует с Россией. Если он оказывается в сложном положении, даже если он там не доработал что-то, или не будем углубляться, его принимают в России, ему дают политическое убежище, принимают его семью. Эрика Хонекера, глава Германской Демократической Республики, Горбачев отказался принять в Советском Союзе. В итоге Эрик Хонекер в чилийском посольстве жил для того, чтобы избежать преследования, а потом был вынужден уехать в другую страну, и будучи очень пожилым человеком. Ну вот как это? Как это может быть? Горбачев отказался поставлять вооружение, ну скажем, просоветскому правительству в Афганистане, которое потом еще много месяцев сражалось, не получая из Советского Союза ни вооружения, ни амуниции. На примере сегодняшнего киевского режима мы видим, что если прекращается поставка вооружений, то, собственно говоря, исход боевых действий, он не вызывает сомнений, вопрос только времени. Как это можно было сделать после того, как Советский Союз столько лет находился в Афганистане? Но это есть предательство, причем предательство действительно не только своего народа, но и тех, кто сотрудничал. Очень хорошо, что руководство России сделало из этого правильные выводы и действует сегодня совершенно иначе. Еще звоночек у нас есть.
Здравствуйте.
Здравствуйте, мы вас слушаем. Представьте, пожалуйста.
Олег Анатольевич, вы знаете, действительно, вот в этом году 35 лет, 90-й год, переговоры Коля и предателя Горбачева, был, да, им подписан договор, касающийся ГДР, потом ГДР в 90-м же году входит в состав ФРГ, и мы действительно видим, потом конец 91-го года, развал Советского Союза, и на сегодняшний день мы вынуждены вести вот войну с укронацистским режимом уже 3 года. Конечно, вот большое видится на расстоянии, это была катастрофа, и даже здесь сложно как-то по-другому оценивать. Но сегодня, наверное, вот видите, 3 прибалтийских карлика, члены НАТО, наша Калининградская область, она географически изолирована от России. То есть, наверное, теперь та же Финляндия, член НАТО, это значит наша Карелия, так сказать, Ленинградская область. То есть теперь, наверное, нужно только усиливать кардинально вот военную мощь на Балтике, так сказать, и вот в этих вот регионах, исходя из опыта, так сказать, сдачи ГДР и вывода наших войск. Так, наверное.
Спасибо за ваш вопрос.
Вы понимаете, на данные вопросы и абсолютно правильные замечания по поводу, я могу сказать, мы потеряли геополитический плацдарм в центре Европы. И вы знаете, самое для меня страшное, что произошло, это Сирия, где мы тоже сейчас на данный момент довольно теряем свои, скажем так, положение в определенном регионе, где мы должны были сделать, честно говоря, то же самое, что мы сделали в свое время в ГДР. Сделать щит, вынесенный далеко за пределы нашего государства, который мог бы, скажем так, следить, в нужный момент отражать внезапные атаки на нашу родину. Но, к сожалению, видите, что-то не так пошло. А вывод наших войск из Германии, это просто не просто масштабное, это просто даже фантастическое, скажем так, поражение нас, притом без единого выстрела.
Александр Петрович, я не хотел бы сейчас вступать в дискуссию по поводу событий в Сирии, это просто тема для другой программы. Это события совершенно разного масштаба с тем, что произошло на территории Германии, тут, я думаю, вы согласитесь. Но еще раз хочу, чтобы мы все поняли разницу. Вывод группы советских войск из Германии не был обусловлен ничем, кроме желанием Горбачева это сделать. Согласно договору, мы там находились и могли находиться дальше. Когда стоит 500-тысячная группировка с танками, пушками и ядерным оружием, ее никто выгнать не может. В ГДР относились по-доброму, там была своя национальная армия. Когда Горбачев запустил процесс сдачи ГДР в руки ФРГ, по сути, в руки американцев, даже после этого вывод советских войск не был обусловлен ничем. Выгнать было невозможно. Вот это самое главное. То есть это катастрофа рукотворная. Никто нас не выгнал, не предал, кроме руководства Советского Союза, которое разрушило огромный рычаг безопасности своей собственной страны. И дальше начались целая цепь проблем, которая, собственно говоря, идет до сегодняшнего дня. И мы теперь восстанавливаем с большим трудом, с кровью и потом то, что у нас давным-давно было. И от чего отказался Горбачев по непонятным для нас причинам. Точнее, вот сейчас позвонивший наш ветеран все нам прекрасно еще раз подтвердил. Конечно, поэтому, знаете, у идиотизма всегда есть какая-то граница. Но чем отличается враг или вредитель от идиота? Идиот иногда может совершить ошибку, а иногда сделать хороший шаг, правильный. Если мы видим, что во главе государства стоит человек, который все время делает во вред государству, то возникает вопрос, ну, он, наверное, не просто недалекого ума, и вообще-то он был не один, и говорил он прекрасные, хорошие вещи, и большинство советских граждан было им как-то очаровано, но то, что в результате сделано, ну, это, конечно, не вызывает сомнений в том, что это рукотворная катастрофа. А еще вопрос от Евгения. А что с деньгами? Были ли деньги на содержание этой группировки? Ведь СССР уже заканчивал свое существование. Александр Петрович, простите, я 30 секунд у вас тоже отниму. Это, знаете, как с метрополитеном. Вот я родился в Купчино в Ленинграде. И на моей родной Бухарестской улице должны были построить метро в 1987 году. Поэтому, когда я собирался пойти в институт в этот же год, я думал, что я уже буду ездить на метро. Началась перестройка на 2 года, и вдруг деньги исчезли. То есть не было перестройки, деньги были. Началась перестройка, и метрополитен эту станцию построил через 25 лет.
Так вот, еще по поводу Горбачева. Абсолютно все правильно. Это не просто проделки идиота. Типа, мы русские любим дурачков. Мы никогда не наказываем. Ну что, дурачок, он и есть дурачок. Пожурили и забыли, да? Это вы правильно заметили. Это поступательные действия были к разрушению великого государства. Великого государства человек данный не приложил даже мизинца, чтобы сделать его хоть чуть-чуть мощнее, или хотя бы шурупчик где-то не завернуть, чтобы были сильны наши механизмы. Он приложил все свои усилия, можно сказать, злобу, какую-то фантастическую, космическую злобу к разрушению великого государства. Притом постепенно. Вот меня всегда трясет, когда я рассказываю про группу, как ее уничтожали. Но, с другой стороны, поступление, его преступление ступенчатое. Возьмем даже немножко от темы, отойдем. Закон сухой, вкратце. Наши все вырубили, а потом погнали низкокачественный спирт эшелонами в Россию. Что вышло? Отравление, трагедия в семьях. А это как бы гражданская трагедия. Но гражданское население кто защищает прежде всего? Армия. И правильно в свое время говорили, страна, которая не кормит свою армию, будет кормить чужую.
Александр Петрович, вот возвращаясь к вопросу Евгения, были ли деньги на содержание группировки?
Вы знаете...
Вот были ли проблемы до перестройки? Вот с финансированием, с кормежкой, с обмундированием, с горюче-смазочными материалами, заработной платой, хоть с чем-нибудь?
Запасы поступали постоянно. Склады были огромные. Самая большая проблема вывода была, это не вывод личного состава и колесной бронетехники, или тем более авиационной техники. Заправились, взлетели. Колоссальные запасы нужно было вывести. Это же самая большая проблема. Это сотни тысяч вагонов. Сотни тысяч вагонов. Притом сразу под это дело захотела заработать та же Польша, которая подняла сразу же цены на перевозки, вы понимаете? А, скажем так, западные, наши друзья, в кавычках, та же Западная Германия предоставила нам хороший план вывозить нашу технику, чтобы мы быстрее выходили паромами. А что выходит? Техника пришла сама паромами. Да, она колесная, она гусеничная. Солдаты пришли на технике, в грузовиках, сели по... А огромные склады, ГСМ, боеприпасов, продуктов.
А что с ними стало?
Вы знаете, что я могу сказать? Командование группы советских войск на последнем этапе западной группы войск не спало вообще. Понимаете, был план разработан, чтобы вообще все вывести.
Нет ли аукцион невиданной щедрости, о котором
занимаюсь? Нет, что вы. Я могу одно сказать. Максимально все было вывезено. Огромные усилия были произведены, но, вы понимаете, когда это все идет огромными потоками, очень трудно, то есть отпускалось и отправлялось в сторону Большой России, само собой, каждый вагон, каждый болт, каждое зернышко было подсчитано, но, извините, оно же шло уже, разъезжалось на все 15 уже государств независимых в 94-м, считай, с 91-го, это 3 года, а мы как раз в эти 3 года делалось самый массовый вывод пошел. Основной. И постоянно торопили, постоянно сокращали сроки. Вы понимаете, одно дело, когда сроки идут, их выполняешь, а когда идут приказания ускорить. Ну.
Дорогие друзья, мы плавно подошли к концу нашей программы. Огромное спасибо Александру Петровичу Генералову, историку, писателю, ветерану группы советских войск Германии, за рассказ. Я по вашим откликам вижу, что очень многие были связаны, служили, родные, близкие, знают, что там происходило. Но, по сути, группа наших войск Германии была рычагом обеспечения безопасности России. И Горбачев, а дальше Ельцин это все разрушили. Россия не получила ничего за вывод своих войск из из Европы. Хотя оценить кровь наших дедов и прадедов, которые освобождали Европу, уничтожали нацизм, в деньгах невозможно. Но даже жилья не было предоставлено тем, кто защищал родину, а дальше, как мы выяснили, все части были расформированы. Ну, конечно, это очень болезненная и страшная история предательства. Я очень надеюсь, что она больше никогда в нашей истории не повторится. Мы всегда будем помнить, что у России только два союзника – наша армия и флот. На этом, дорогие друзья, программа «Наследие» закончена. Через неделю мы с вами увидимся и услышимся. До свидания.
До свидания, уважаемые радиослушатели.